Слава Господу, дорогие друзья, те, кто присоединился к нам сейчас онлайн. Израиль, здравствуйте. Латвия, здравствуйте. Украина, здравствуйте. Я очень рад, что мы можем с вами встретиться в новом году, в 2021 году. Добро пожаловать. И пускай Господь изольет на вас свою благодать и благословение, свое сверхъестественное помазание и силу, которую высвободил на это место. Когда мы прославляли и поклонялись, я верю, что эти волны Духа Святого, волны силы и помазания, слава Божия, они также сейчас прикасаются к вам, наполняют те места, где вы сейчас находитесь. И позвольте Богу сейчас исцелить вас, освободить вас, позвольте Богу утешить вас, позвольте Богу совершить работу, которую Он хочет совершать и совершает на этом месте сейчас. Я благословляю вас, дорогие. Аллилуйя. Мы драгоценны. Господь с нами. И это счастье. Господь за нас. И это самое прекрасное, что может быть. Поверьте. И это не пустые слова. Это не пустые слова. Если вы... знаете, когда мы пели эту песню, и благодарили Бога, и так и раньше даже, ну, Бог удивительно. Кстати, Он напоминал мне разные моменты в моей жизни, за которые... Я благодарю, за что мы можем благодарить. Поверьте, знаете, порой обстоятельства в нашей жизни, которые мы проходим сейчас, они настолько сильны, настолько давят, что мы теряем фокус и сосредотачиваемся на обстоятельствах, и теряем фокус и перестаем видеть лицо Божие. Друзья мои, благодарность, она... берет и этот фокус опять с обстоятельств переводит на лицо Божие. Потому что мы начинаем вспоминать о том, что Бог сделал, что Бог совершил. Поэтому Бог, когда говорил с Израилем, когда ему нужно было когда повернуть их взор к себе опять, он начинал говорить им, вспомните, я то и то сделал. Я раздвинул воды Черного моря, да, и вы прошли посуху безопасно. Он говорит, что те, кто преследовал вас, были разрушены и так дальше. То есть он напоминал все великие дела, потому что ему важно было перевести фокус с обстоятельств, в которых они оказались, на то, кто он есть. Потому что только им, от него для него все, ответ в нем. И поверьте, вы вспомните, когда вы начнете опять благодарить, начнете вспоминать, что Бог сделал, находясь даже в тех, может быть, тесных ситуациях и обстоятельствах, в которых вы находитесь, начнете вспоминать, что Бог сделал, вы удивитесь, из каких ситуаций и обстоятельств Бог вас уже избавил. И вам казалось, что это невозможно. И вам казалось, что это нереально. И вам казалось, что выхода нет. Но Бог давал всегда выход. Бог давал решение, Бог выводил, Бог благословлял, Бог давал ответ. И Бог не изменился. Он совершил и сделает это и сейчас. Поэтому я ободряю вас. Просто идти дальше за Богом. Верить. И давайте все вместе будем идти каждый день. День за днем, в этом 2021 году, будем идти исполнять Его волю. Совершая то дело, которое Он нас призвал, любя Его, ценя Его присутствие, ощущая Его лица каждый день, прославляя и поклоняя Ему. Аминь. Поэтому я благословляю вас. Ну что ж, хорошо, мои дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем говорить о взаимоотношениях в церкви. Так и будем, так и называется проповедь. О взаимоотношениях в церкви. Это такой момент, который, знаете, в последнее время, когда я читаю Писание, Бог, Он очень, ну, два момента показывает. Первый – это взаимоотношения с Ним, второй – это взаимоотношения тела и над Писанием. И мне бы хотелось вот передать, как это не просто Бог показывает, знаете, я читаю, и вот, ну, просто читаю слово, и там написано. А когда я читаю, оно как оживает. Я начинаю видеть, это не то, что вот видение открытое, это сложно передать. Но я начинаю внутри себя видеть, как Бог создал церковь, какой и какое совершенство в ней может быть. Это восхищает, когда я вижу это, что Бог вознамерился, что Он хочет, меня это впечатляет. И Бог хочет это совершить. Бог хочет привести к этому церковь. Бог хочет созидать церковь именно согласно того, что написано. Поэтому мы будем много читать Писание сегодня. Мы увидим, что именно Слово Божие. И это только маленькая толика того, о чем говорит Писание, именно о взаимоотношениях. Оказывается, это один из китов. Почему говорю «оказывается», потому что порой мы забываем. Хотя об этом Слово Божие говорит. Прежде всего, что на двух заповедях «возлюби Бога» и «возлюби ближнего» весь закон и пророк. Мы с вами вновь должны это вспомнить. Мы должны вновь об этом с вами говорить. Потому что Бог хочет созидать церковь именно так, как Он хочет. На двух основаниях. Первое – любовь к Нему, второе – любовь к ближнему. На двух этих основаниях Бог хочет и дальше созидать церковь. Мы говорим, пастор, на основании апостолов и пророков созидается церковь. Но что говорит Писание? Возлюби Бога, возлюби ближнего, что? Весь закон и пророк. То есть это и есть основание апостолов и пророков. Поэтому мы возлюбили. Очень важно во взаимоотношениях, когда мы говорим о взаимоотношениях, это одна из самых непростых тем, но при этом непростых не потому, что она простая для передачи. Нет, она для передачи не тяжелая. Она простая в восприятии, принятии и исполнении. Потому что мы будем говорить сегодня много амбиций. Много эгоизма, много гордости. Это то, что стоит, это параллельно то, что я вижу качества взаимоотношений, которые строит Бог. И я верю отсутствие качества, но опять-таки это в духовном мире я вижу. И причина, почему, это гордость и эгоизм. Это является два врага. И мы сегодня будем смотреть на это и увидим. Я верю, Господь будет нам показывать. Начнем с вами с Ефесянам. Послание Ефесянам. 4 глава, с 1 по 3 стих. И я прошу тебя, Дух Святой, говори. Я даю себя тебе, свои уста, Господь, на тебе, чтобы ты мог говорить, чтобы я ничего не сказал. И передал твое слово, чтобы ты мог назидать свой народ. Чтобы ты мог говорить своим детям, чтобы ты мог изменять нас всех через свое слово. Пусть твое слово сопровождается чудесами и знамениями в нашей жизни. Пусть твоя работа будет совершаться и здесь, на этом месте, и через тех, кто, Господь, смотрит нас онлайн. И, Господь, когда мы слушаем это слово, и тогда, когда мы выйдем с этого места, да будет совершаться твоя работа дальше. Я возлагаю свое упование на тебя лучше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ефесянам 4 глава с 1 по 3 стих. Итак, я узник в Господе. Павел пишет, да? Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Обратите внимание, человек находится где? В узах, в тюрьме. Он находится в тюрьме. Находится в узах. И о чем он пишет? То есть, насколько важно то, о чем он говорит, хотя он находится в тюрьме. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть, первое, мы должны поступать достойно звания, которое мы призваны. Какое звание, которое мы имеем в открытой Библии? Христиане, так или нет? Сыны и дочери живого Бога, подобные Христу. Вот звание, которое мы имеем. Это не пророк, не апостол, не пастор, не учитель, не евангелист. Нет. А это сын или дочь живого Бога. Это христианин. Это основное звание, которое мы призваны. Это основное звание, то, как нас зовут христиане, подобные Христу. Это должно для нас быть ценностью. Я не должен разбрасываться словом «я христианин». Когда я говорю «я христианин», я должен сам давать отчет того звания, которое я назван Богом. И понимать, что вокруг меня люди, соответственно, будут реагировать. Поэтому Павел пишет, что умоляю вас. И он не просто говорит, он говорит, я умоляю вас. И обратите внимание, поступать. То есть суть не в том, что я называю себя христианином, а суть заключается в том, что я являю себя как христианин. Я являю себя подобным Христу, а не называю себя просто христианином. Потому что если я говорю о том, что я христианин, но не являюсь своими поступками, это все пусто. И проблема в том, что очень часто сегодня много слов христианин и мало поступков как христиан. Потому что и оправданий масса. Но я хочу вам сказать, и самое основное, где есть пробел этого взаимоотношения, часто, прежде всего, с Богом, поэтому если у меня с Богом есть пробел во взаимоотношениях, у меня будет пробел во взаимоотношениях и с теми людьми, которые рядом. Я, может быть, не меняюсь сразу, но если у меня есть взаимоотношения с Богом, изменения приходят всегда. И прежде всего, они начинают быть видными во взаимоотношениях. Это то, где сразу начинает видно, ну, становится видно, вернее, то, что я имею взаимоотношения с Богом. Потому что первое, над чем Бог будет работать, с чем Он начнет разбираться, когда мы будем приходить к Нему, это с гордостью и эгоизмом. Это первое, над чем Он начнет работать. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. И дальше Он объясняет, как. Со всяким смиренным мудрием, и кротостью, и долготерпением, снисходя друг другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Видите? То есть он говорит, в чем проявляется наше звание, в чем проявляется наше христианство. И я прочту вам это место из Писания также в современном переводе. «Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. Будьте скромны, кратки, относитесь друг к другу с терпением и любовью». То есть вот то, что Писание говорит, и дальше. Делайте все возможное. И удивительно, смотрите. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Это то, что делает христианин, и который называет себя христианином, кто является по сути христианином. То есть есть проявление, поэтому Павел говорит, что должно проявляться, мы должны поступать. В чем? Как? Что мы должны делать? Мы должны проявлять скромность, кротость, то есть незлобливость, относиться друг к другу с терпением и любовью. И делать все возможное, все, представляете, все, насколько только возможно, чтобы скрепить свое духовное единство в узами мира. То есть между нами должен быть мир. Между нами должен быть мир. То есть если я христианин, если я ищу Бога, если я называю себя христианином, то я должен делать все возможное от себя, чтобы между мной и моими братьями и сестрами был мир. Так говорит Слово Божие. Я должен максимум приложить усилия. Заметьте, Павел говорит не о том, что это должны делать те, кто рядом. Это должен делать я. Здесь нет оправдания, он или она плохие. Вот пускай они будут меняться, потому что они несправедливы, они неправильно поступают. Не важно. Это не меняет сути того, что говорит Писание. Я должен проявлять терпение. Мы сейчас еще увидим. Это только первое место из Писания. Давайте Колоссянам откроем. 3 главу с 12 по 15 стих. Колоссянам, 3 глава, с 12 по 15 стих. Обратите внимание, с чего говорит, начинает Павел. Итак, облекитесь, как избранный Божий. Видите? Итак, облекитесь, как кто? Как избранный Божий. То есть мы должны что-то одеть на себя. Вы обратили внимание? Мы что-то должны одеть на себя. Как мы одеваем? Через размышление и молитву. Это же не просто там одежду взяли, одели, да? Нет, через размышление и молитву мы одеваемся во что-то. И дальше Павел пишет все, о чем и что одевать. Как избранные Божьи, во что мы должны облечься. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные. Видите? То есть мы святые, мы возлюбленные, мы христиане. Аллилуйя. Это милость Божья, это благословение Божье, что Бог нас так видит. Мы являемся таковыми через кровь Иисуса Христа. Не по своей собственной праведности, но через кровь Иисуса. Как избранные Божьи, святые и возлюбленные. И дальше говорится, во что мы должны обречься? Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Здесь Павел еще дальше идет. Он не просто говорит о терпении, он говорит о долготерпении. Смиренномудрие, кротость, долготерпение. Снисходя друг к другу. Видите? То есть все, о чем говорит Павел, о чем это все он нам говорит? О взаимоотношениях. Об определенном, ну, что мы должны одеть, мы, любимые, заметьте, мы одеваем это. Мы не молимся и говорим, Господь, одень моего брата или сестру в это. Вот их одень. Я хороший, я великолепный, а вот их одень, смиренно, вот в это все, то, что ты говоришь, смиренномудрие, милосердие, благость. То есть мы должны быть милосердны друг к другу. Друзья мои, слышите? Что значит отец? Мы должны быть милосердны друг к другу. Мы с вами говорили в предыдущем месте из Писания, что наше христианство выражается в чем? В действии. Значит, я должен выражать что? Друг к другу мы должны выражать милосердие. Следующее, мы должны выражать благость, доброту друг к другу. Следующее, что мы должны выражать, смиренномудрие. Следующая кротость, незлобливость. Мы должны, это все то, что мы должны во что облечься. Если я в это облекся, значит я так поступаю. Незлобливость, долготерпение. Потому что да, мои дорогие друзья, не подарки вокруг нас. Мы и сами не подарок. Заметьте. Знаете, что мне дает всегда силы, порой, когда я не понимаю, в мою голову не вкладываются поступки людей? Силу дает только одно. Я ничем не лучше. То есть, когда я понимаю, что я ничем не лучше, и я вспоминаю, что Бог сделал, я вспоминаю, что еще Бог надо мной делает. Я говорю, Господи, ну если ты на мне терпишь, то кто я, чтобы не терпеть на ком-то? Кто я? Поверьте, очень быстро отрезвляет. Когда ты понимаешь, кто ты. Тогда ты не пытаешься одеть надежду на кого-то, а ты одеваешься сам. Поверьте, это большое благо. Поэтому мы не подарки. Поэтому Бог и говорит, что нам нужно долготерпение. Потому что для изменений порой нужно время. Оно не происходит за один день и час. Я точно так же смотрю на себя, я понимаю, что есть моменты в моей жизни, которые я проходил, которые потребовали от меня достаточно времени, чтобы я изменился. А я хочу, чтобы сказал, чтобы все сразу изменились. Ну, так не бывает. Человеку нужно время осознать, принять, облечься во все. То, что он начал размышлять, молиться об этом, работать над собой, и потом это меняется. А из-за отсутствия долготерпения, друзья мои, и терпения друг к другу, мы очень быстро начинаем раздражаться, злиться, начинаем судить, начинаем осуждать друг друга. Это отсутствие терпения и долготерпения друг к другу. То есть мы кому-то относимся, скажем так, хуже, чем сами к себе, потому что мы себе время на изменение даем. Мы хотим, чтобы нам дали время. Мы хотим. Это точно так же, чему Бог учил меня. Когда у меня раздражение приходило, когда я начинал, внутри меня начинал все закипать, он тихо, тихо. И он начинает, давай вспомним, это. Ты изменился за один день? Я говорю, нет, Господи. Она говорит, послушай, дай время. Люби. Молись. Прощай. А я поработаю. И если я даю время себе, чтобы измениться, то почему я не могу дать время кому-то, чтобы он изменился? Но очень часто мы не даем этого времени, и это проблема. Поэтому так много раздражений, поэтому так много суда. А все это, друзья мои, причина, корень этого – гордость и эгоизм. И все. Друзья мои, корень, это один, это гордость, потому что эгоизм – это одно из, такой, ответвление от корня самого. Гордость. Следующее, Бог говорит, снисходя друг друга. Это очень интересный такой термин. И когда здесь говорится снисходя, это переводит будьте терпимы друг к другу. Будьте терпимы. Мне стало интересно это слово, и я обратился и посмотрел, что значит терпимость. И терпимость это социальный, культурный и религиозный термин, применяемый для описания коллективного или индивидуального поведения, заключающегося в непреследовании тех, чей образ мысли или действий не совпадает с твоим собственным и вызывает чьё-либо неодобрение. Друзья мои, очень важно, потому что здесь момент очень важен. Очень важно, когда мы понимаем терпимость, мы понимаем это, должны понимать, как терпимость – это не поощрение греха. Нет, нет, ни в коем случае. Потому что сегодня со всех сторон в этом мире кричат, мы должны быть терпимы гомосексуалистам. Нет! Мы не должны быть терпимы греху, но мы должны быть терпимы кому? Грешнику. Мы должны проявлять это терпимость к тому, чтобы он изменился. Мы не должны ненавидеть этот грех. Мы не должны соглашаться с этим грехом. Мы не должны говорить, что этот грех является нормой. Да, норма. Вы спите там друг с другом, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Молодцы! Мы терпимы к вам, поэтому все хорошо. Нет! Я не соглашаюсь с этим, потому что это грех. И Писание называет это грехом. Но я говорю о терпимости, когда человек делает что-то нам, злое, и может быть не просто злое, а в нашем понимании он не является еще таким, каким бы мы хотели, чтобы он был. Нам нужно проявить терпимость, снизойти, быть терпимым к нему как человеку, но ненавидеть грех и молиться против этого греха. Потому что часто проблема в чем? Мы проявляем нетерпимость к человеку, и мы на уровне физическом пытаемся изменить человека. Мы пытаемся менять именно человека. Мы начинаем поэтому кричать, раздражаться. Мы начинаем, просто потом это перерастает в такие бури, которые даже ни в словах описать никак не вмещается даже в то, что христианин может так поступать. Друзья мои, просто нетерпимость. Но мы не идем в духовный мир. То есть нам не нравится действие человека, нам этот грех не нравится, но из-за того, что мы не идем в духовный мир, мы просто пытаемся сломать человека, чтобы он перестал делать то, что он делает. Но за этим стоят духи. За гомосексуализмом стоят духи. И опять-таки стоит гордость и непринятие Бога.
Поэтому пока мы не разрушим эту гордость, пока мы в духовном мире не сокрушим вот это превозношение своего имени над именем Иисуса Христа, человек этот грех не оставит, этот дух будет его контролировать. Я в свое время с радостью поощрял и даже ходил, ну просто не получалось находить, ну когда искали. Но я поощрял, когда били гомосексуалистов. Просто в свое время не просто... находили и бомбили их по полной программе. Почему? Мы хотели, чтобы они оставили это. Ну, вроде бы мотив хороший. Ну, мы думали, мы их сейчас так, чтобы они поняли. Больнички полежат, очухаются, поймут, что может быть в очередной раз опять больничку лечь не хотим. Значит, оставим это. Но так не работает. Потому что невозможно, сломав человека без того, что сломается в духовном мире что-то, чтобы человек изменился. Это одна из самых основных ошибок, которые мы, как дети Божьи, делаем. Поэтому Бог и говорит, что наша война не против крови и плоти, но против духов, против тех мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, которые стоят за всем этим, которые контролируют и манипулируют людьми. Поэтому именно причина, когда мы читаем Писание, мы видим, что причиной гомосексуализма есть то, что человек оставил Бога, и не просто он воспротивился Богу, он превознес свое имя над именем Иисуса Христа. И это стало причиной этого греха в жизни человека. И нужно идти против греха. Когда мы пойдем, вот для этого надо молиться, надо поститься, да? А легче взять просто, надавать ему морду, да и все. Но вот точно так же мы поступаем с нашими братьями, сестрами или наших семьях. Не имеет значения. То есть самый быстрый путь – это кричать, это бомбить, это выразить свое негодование. Вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы поститься за то, чтобы тот грех, который ведет к действию человека, был разрушен. Чтобы этот дух был просто связан и ушел. Поэтому до тех пор, пока в моей жизни, пока в моей жизни я не разобрался с духом гнева, я гнев не оставил. Я не мог его оставить. Я не мог. И поверьте, если бы я когда-то говорил вам, если бы кто-то меня увидел в момент гнева, как христианина, поверьте, вы предали меня анафеме очень быстро. Просто очень быстро. Потому что во гневе я не контролировал себя, потому что это был дух. Я мог убить во гневе, мне было все равно. То есть я не контролировал себя. Поэтому люди, когда я был на корабле или где, если меня уже я переклинивало, люди убегали. Потому что они видели уже не меня, они видели дух. И они убегали. Здоровые бойцы. Они убегали, а несколько таких качков пытались на него убежать. Это то, что было в гневе. Это поэтому женщина, которая находилась в трамвае, где выносил дверь, ну, просто ангелы Божьи стояли и держали там эту дверь, чтобы я ее не видел, потому что была бы беда. И для меня прежде всего. Но, друзья мои, меня можно было осуждать за это. Меня можно было предать анафеме. Вы думаете, я любил этот грех? Нет, я его ненавидел. Вот в этом разница. Если мне грех нравится, это беда. Но я его ненавидел всем своим естеством. Я молился, я плакал перед Богом, чтобы освободиться от этого греха. И когда этот демон ушел, я стал свободен. Я стал свободен. Поэтому, друзья мои, проститесь и молитесь за братьев и сестер, если вы видите какие-то проблемы.
Но сначала исследуйте себя на предмет того, чтобы вам любить. Мы читаем с вами дальше. Снисходя друг к другу и прощая взаимно. Видите? И прощая взаимно. Заметьте. Прощая взаимно почему? Потому что Писание показывает нам, что наши действия точно так же ведут к тому, что мы приводим людей к обиду. То есть наши действия также обижают кого-то. Их действия обижают и нас также. Поэтому Бог говорит, прощая взаимно. Потому что в конфликте нет кого-то одного правого. Никогда. Поэтому Писание говорит, прощая друг друга взаимно. Потому что если произошел конфликт, если он уже есть, значит обе стороны не позволили одеть на себя вот эту одежду терпения, любви и так дальше. Не сделали чего-то, потому что если одна сторона сделала шаг в сторону поиска мира, сделала максимум, чтобы быть в мире, конфликта никогда не будет. Его не будет. Конфликт начинается только тогда, когда, один человек говорит зло и делает зло, второй человек на это зло отвечает. Тем же злом. Поэтому Бог здесь говорит, нету правых. И одна сторона, и вторая сторона причиняют друг другу боль. Поэтому Бог говорит, прощать нужно взаимно. Бог пытается нам сказать что-то. Пытается сказать нам, в конфликте нету правой стороны. Никогда. Сколько бы я себя не оправдывал? Нет. Если я довел дело до конфликта, значит, я точно так же не прав. И мне нужно каяться. Перед Богом и перед человеком просить прощения. И вторая часть здесь, прощая друг друга взаимно. Значит, что я должен сделать? Простить. Я должен простить. Что бы человек ни сделал, я должен простить. Если кто на кого имеет жалобу. Дальше говорит, как Христос простил вас, так и вы. Вот причина, почему мы прощаем, вы понимаете? Потому что мы перед Богом грешники, но нас простил. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. В современном переводе этот стих говорит, а кроме того, самое главное в вашей новой жизни, видите? Кроме того, самое главное в вашей новой жизни, это любовь друг к другу. Это самое главное в нашей новой жизни. То есть любовь к Богу и любовь друг к другу, потому что любовь друг к другу содержится на любви к Богу. Если у меня нет любви к Богу, любить друг друга мне будет очень сложно. Поэтому Слово Божие говорит, а кроме того, самое главное в вашей новой жизни – это любовь друг к другу. Именно любовь объединяет все в совершенном союзе и в совершенном мире. Именно любовь. И это переносит нас в 1 Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. Там очень ясно и четко показано, какая любовь, что значит любовь. И нам нужно выписать 1 Коринфянам 13 главу 4 по 8 стих. И приходит желание ответить. Сразу там, что там творится по поводу моего? Все покрывает, терпит, да, переносит. И я свои уста закрываю. Дальше Писание говорит, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Видите? Это важный момент. Мы должны сохранить сердца, да владычествует мир в сердцах ваших мир Божий. А там, где негодование и
есть там, где разрушение мира? Сердце. Нет. То есть владычество мира, когда, послушайте, мои любимые, если в моем сердце мир, конфликта нет. Его никогда не будет. Никогда. Я всегда буду миротворцем. Я никогда. Поэтому Бог не блажен миротворцем. Я буду творить мир. То есть он будет всегда в моем сердце. Я не позволю себе раздражаться. Я не позволю себе злиться. И не позволю отвечать зло на зло. Неважно, что и как говорят братья и сестры. Неважно, что они делают. В наших глазах это правильно или неправильно. Неважно. Я должен сохранить свое сердце в мире. Я должен это сделать. Знаете почему? Потому что перед Богом буду стоять и отвечать я. Да, мой брат и сестра точно так же будет стоять и отвечать перед Богом. И это поможет мне. Он будет отвечать, она будет отвечать. Но я точно так же буду отвечать перед Богом за то, как я повиновался Слову Божьему. Если Писание говорит, что я должен сохранять свое сердце в мире, Бог долго будет спрашивать меня, как ты сохранил. И там я не смогу сказать, Бог, нет, я, конечно, буду пытаться. Он долго. Но ответ у Бога один на это все. Отойдите от меня, делающих беззаконие, не зная вас. То есть любое действие, которое ведет к конфликту, это беззаконие, это грех. И Бог говорит о том, что, ребята, вы вместо того, чтобы послушаться моего слова, исполнить мое слово, исполнить мои повеления, вы избрали для себя отвечать зло на зло. Вы делали беззаконие. Поэтому поймите, это то, что поможет вам. Задумайтесь, всегда думайте, что каждому из нас надо будет стоять перед Богом. Каждому из нас придет день и час, когда нам нужно будет стоять перед Богом. Сейчас мы в своих глазах правы, в своих поступках правы. Нам кажется, что мы на 100%, ну, все неправы вокруг нас, я один прав. Еще раз говорю, я точно так же проходил эти вещи. Когда я говорил, все вокруг меня неправы. Я реально, друзья мои, это не просто, это я реально себя так видел. Я видел себя на белом коне. Реально. А все во тьме. Один праведник в этом мире. Собственная персона. Это я сам. Вот как я себя видел. Я реально себя, я не просто говорю, я реально так себя видел. Поэтому я знаю, что это гордость, это эгоизм. И в тот момент я так не думал. Потом, когда Бог пришел, учил, я говорю, гордый. Поэтому не повторяйте ошибок. И знаете, ничего доброго от такого, ну, поведения нет. Есть только осуждение, есть только суд, есть только злость, есть только раздражение. То есть ты постоянно живешь в раздражении и суде. Постоянно. То есть тебя раздражает все и все. Постоянно. То есть это, ну, тебя никому не пожелаешь жить так. Потому что все вокруг постоянно в темном свете. С кем бы ты ни общался, с кем бы ты ни говорил. Нет, на уровне «привет, пока». Знаете, почему христиане так общаются? Потому что на уровне «привет, пока» не вопрос, мы любим друг друга. Но стоит нам приблизиться. И все. И тут начинается сказка. Кавычка. Сказка под названием «Взаимоотношения». Сказочная. Вот и все. А Бог хочет их по-настоящему сделать сказочными. Но делается эти взаимоотношения сказочным не от того, что меняется кто-то вокруг меня, а от того, что меняюсь я. Когда меняемся мы, когда вокруг нас меняется все. Когда я ходил в этом, как я считал, белой одежде на коне, а вокруг меня все во тьме, все было в черном свете. Когда я слез с этого коня, когда я понял, что я не в белом, а я голый и весь в грязи, тогда, оказывается, вокруг меня так много белых людей выдерживают. А я по сравнению с ними, у меня есть к чему стремиться, и есть к чему меняться. По крайней мере, хоть что-то на себя одеть, у них там будут хоть что-то одеть. Совершенно по-другому начинаем видеть, мы начинаем ценить друг друга. Когда мы сходим с пьедестала гордости и эгоизма, мы начинаем ценить друг друга. Мы начинаем видеть друг в друге то, чего раньше не видели, из-за раздражения, суда и так дальше, из-за гордости. Мы начинаем видеть это. Мы начинаем это ценить. Потому что порой, когда говорят, люби братьев, все, да за что же их любить-то? За что? И то делают так, и это, и это, и это, и это, и пальцев на руках, на ногах не хватает. Но поверьте, сходим с пьедестала, смиряем гордость, снимаем с себя, не снимаем, а можем снять с себя эти грязные деньги. Мы очень ясно видим, очень ясно, потому что свет Божий осветит, и вы увидите, ради всего, вау, а там он такой, а она такая, вау, они замечательные, оказывается, они прекрасные. То есть вопрос был не в них, а во мне. Вот это да. Вы начнете видеть все в совершенно другом свете. Вы начнете относиться друг к другу совершенно иначе. Друзья мои, это поступки, это действия. Хорошо, идем дальше. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Друзья мои, Писание говорит, будьте дружелюбны. Дружелюбны – это значит дружелюбны. Это значит улыбаться друг другу. Может быть, вам не хочется в этот момент улыбаться. Улыбнитесь. Может быть, вам в этот момент не хочется никого обнимать. То подойдите, обнимите. Это не лукавство. Нет, если вы, конечно, обнимаете и дома, и вокруг, и везде, в своем сердце ненавидите лукавство. Но если вы в процессе, Господь, я хочу меняться, я облекаюсь в это смиренное. Тогда, даже если в вашем сердце есть еще негодование для ваших мыслей, но вы обнимаете, это не указ, это стремление измениться. Вы дружелюбны. Писание говорит, будьте дружелюбными. Это повеление. Это повеление. Быть дружелюбными друг к другу. И здесь нет оправдания. Мне не нравится этот брат, мне не нравится эта сестра. Неважно, что и как ты себя оправдываешь. Бог говорит, будьте дружелюбны. Кому я повинуюсь? Себе или Богу? Вот в чем вопрос. Кто является моим господином? Я сам или Бог и Его Слово? Поэтому, друзья мои, именно церковь. Церковь должна стать этим оазисом взаимоотношений по духу и по плоти. Аллилуйя. Именно церковь. У нас пророческий чит, да? Поэтому в этом мире мы можем говорить, знаете, многие христиане говорят, там в мире поступает лучше, чем. Ну, друзья мои, поверьте, нет. Там есть, но там всегда есть свой выбор. Но, к сожалению, да, есть люди, которые могут поступать совершенно иначе, чем мы поступаем друг к другу в церкви. И это проблема. Это то, с чем Бог работает. Но именно церковь должна стать этим оазисом взаимоотношений по духовному поводу. Именно церковь. И, друзья мои, это то, что будет отличать нас от этого мира. Это то, что будет также являть Христа этому миру. Давайте Иоанна, 13 глава, с 34 по 35 стих. Иоанна, 13 глава, с 34 по 35 стих. Писание говорит: заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Видите? Это повеление, это заповедь. Где мы можем почитать здесь «любите друг друга, если»? Мы с вами говорили, что есть молитвы, да, Бог отвечает на молитвы, и есть определенные моменты, где Бог говорит «если». Но где мы читаем здесь «если»? Условия. «Любите друг друга, если вас любят». «Любите друг друга, если вас уважают». «Любите друг друга, если вас почитают». Любите друг друга, если вам делают добро. Вы читаете это здесь? Да, вот это мы любим. Это было крутое Евангелие, да? Но здесь Евангелие, истинное Евангелие, там крутое Евангелие, а здесь истинное. Да? Вот, здесь истинное Евангелие говорит о том, что заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. И точка. Все. Любите. Не раздражайтесь, не осуждайте, не клеймите, не судите, а любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это момент, который Бог мне показал в духе. Когда я увидел в духовном мире эти отношения, они невероятны. И невероятно то, что происходит от этого. Это невероятная вещь. Они просто восхищали. Они потрясающие. Это что-то невообразимое. Но оно прекрасно. И оно, мы придем к этому обязательно. Поэтому, друзья мои, только любовь. И это повеление. Мы с вами только что читали в этом месте из Писания. Любите друг друга. Заповедь новую. Любите. Не предложение, а повеление. Поэтому, друзья мои, причина и проблема, которая есть в церкви во взаимоотношениях между братьями и сестрами, это плоть. Это поиск своего и это гордость. Совсем, я повторюсь еще раз, это просто гордость. А гордость – это действие по плоти. Все. Это единственная причина, почему есть проблема. 1 Коринфянам 3 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 3 глава, 3 стих. Писание говорит: потому что вы еще плотские. Видите, Бог говорит: вы еще плотские. Почему? Павел говорит нам, что вы еще плотские. Он говорит: ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? То есть вот это разногласие, споры, зависть говорит о плотскости, о том, что у нас проблема в духе по взаимоотношениям с Богом. И дальше он говорит, это удивительный момент, мне очень нравится. И не по человеческому или обычаю поступаете. То есть для нас обычай раздражаться. Сформированный обычай. Это обычай. И Слово Божье говорит, что мы должны изменить обычаи в своей жизни, по которым мы поступаем. Мы должны их изменить. Мы должны перейти из области человеческих взаимоотношений, перейти в область духовных, небесных взаимоотношений друг с другом. Поймите, мы должны измениться обычай наших взаимоотношений. Должен измениться, я повторюсь, обычай. Мы из плоскости плотских взаимоотношений должны перейти в плоскость небесных взаимоотношений, духовных, Согласно как? Согласно Слову Божьему. И все, друзья мои, все, и, ну, все как не идеально, а ну просто все гениально. Все гениально, очень просто. Точно так же и с любовью, и со строительством взаимоотношений. При всем том, что для плоти это тяжело, но по сути это просто нужно смириться. Единственное лекарство для победы и для изменения обычая, по которому мы поступаем друг с другом, это смирение. Все. Другого нет. Просто нет. Смирение. Смиряемся? Давайте посмотрим Филиппийцам. Филиппийцам. Вторая глава. С 20 по 21 стих. Писание говорит, мы несколько мест из Писания здесь посмотрим. Первое, это Филиппийцам, 2 глава, с 20 по 21 стих. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Обратите внимание, причина, почему мы искренне не заботимся друг о другу, потому что мы ищем своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Как только мы начинаем искать того, что угодно Иисусу Христу, первое, куда нас Бог поведет, заботиться друг о друге. Заботиться друг о друге. Вот что будет происходить. Приходим к Иисусу. Ищем лица Господа, делаем то, что угодно Ему, Бог ведет нас. И это начнет выражаться в нашей заботе. Для этого нам нужно смириться. Потому что, по сути, мы всегда хотим и ищем своего. Не того, что угодно Иисусу Христу. Своего. И проблема в этом. Поэтому Бог говорит, проблема в гордости. И если я смиряюсь, друзья мои, смирение... Это я начинаю искать того, что угодно Богу и ближнему, а не себе. Слышите? Это есть смирение касательно также взаимоотношений. Смирение не что иное. Это то, что я начинаю искать то, что угодно Богу и ближнему, а не себе. Вот это и есть смирение. Поиск Божий, поиск того, что угодно ближнему, но не себе. Ребята, такие взаимоотношения будут очень крепкие. Поэтому ну, все начинается, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А Иисусу Христу угодно, чтобы мы смирялись, чтобы мы любили друг друга. Иисусу Христу чтобы мы, угодно, чтобы мы снисходили друг к другу, терпели, просили прощения друг к другу, не обижали друг друга. Вот что угодно Иисусу Христу. 1 Коринфянам 13 глава 4 по 8 стих. Вот что угодно Иисусу Христу. Там написано, что ему угодно в разрезе взаимоотношений друг с другом. Вы можете сказать, Господь, что тебе угодно? И услышите, 1 Коринфянам 13 глава 4 по 8 стих. Нет, Господь, меня это не устраивает. Покажи мне еще. Он начнет вам показывать то, что мы с вами читали, да? И 1 Коринфянам 3 главу 3 стих. Он будет вам показывать Колоссянам 3 главу 12 по 15 стих. Он начнет вам это все показывать на любви. Потому что это его слово. Поэтому ищите то, что угодно Иисус Христу. Следующее. 1 Коринфянам 10 глава 24 стих. Который подтверждает то, что мы с вами читали. Никто не ищет своего, но каждый пользу другого. Повеление. Заметили? Повеление. Никто не ищет своего. Это и есть смирение. Это и есть смирение. Это то, во что я должен облечься. Никто не ищет своего, но каждый пользу другого. Ну, что здесь непонятного? Мне нужно искать пользу другого. Филиппийцам, 2 глава с 1 по 8 стих. Филиппийцам, 2 глава с 1 по 8 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви, если есть какое общение Духа, друзья мои, заметьте все эти перечисления, заметьте. Если есть такое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого выше себя. Ребята, если у вас есть, то вот еще есть что-то. Имейте почтение друг к другу. Почитайте один другого выше себя. Поверьте, это поможет вам относиться друг к другу, смиряться просто и видеть что-то в человеке, чего вы раньше не видели. И это поможет вам быть дружелюбными. Поможет вам, если вы почитаете его выше, чем себя. Это поможет вам быть дружелюбными. Поможет вам прийти и обнять. Поможет прийти и улыбнуться. Прийти и сказать: я тебя ответить. Дружелюбие. Потому что дружелюбие не проявляется в том, что, знаете, мы заходим, и такое впечатление, что мы зашли в магазин. Там никого не знаем. И то иногда больше здоровья, там дальше. То есть, дружелюбие не в этом проявляется. Дружелюбие проявляется в том, что я рад. Заметьте, я должен проявлять дружелюбие, а не ждать дружелюбия с чьей-то стороны. Слышите? Это моя часть. Он говорит, это я должен почитать другого выше, чем себя. Здесь не говорится о том, что он будет почитать тебя выше, и тогда ты будешь почитать его, и тогда ты проявишь ему дружелюбие. Нет! Это ты проявляешь, это ты почитаешь, это ты проявляешь дружелюбие. Неважно, кто ты за Бога. И дальше говорится, не о себе только каждый заботится. Видите? Но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И вот здесь вот уже начинается нам показываться, опять-таки, вот тот секрет, о котором мы с вами говорили. Павел начинает говорить, он начинает направлять нас, подсказывая нам, что же нам делать и как нам делать так, чтобы мы заботились не только о себе, но и заботились о других. Знаете, в чем проявляется также эта забота? У меня плохое настроение. Это не значит, что у всех должно быть плохое настроение, потому что оно у меня плохое. Это касается наших братьев и сестер. Это касается семей. Поэтому в свое время, знаете, я приходил домой усталый, там, знаете, порой наслушаешься разных. И приходишь, и у тебя настроение совсем не радостное. Абсолютно. И я нес это домой. То есть Людочка выходила такая радостная, довольная. И зашла в тучу. Зашла. И эта туча хотела, чтобы эта туча заполнила всем. Чего она будет радоваться, когда прямо мне не радостно. И потом, когда я так позаходил пару раз домой, Бог начал говорить со мной. Говорит, послушай, вот как раз те вещи, о которых мы с вами говорим сегодня, надо заботиться о других. Не о себе, а о других. Значит, дорогой мой, домой ты не переступишь больше порога, пока не оставишь все мне квартиру. Все свои переживания, недовольства. Все, пока не ставишь, гуляй, общайся со мной.
Летом еще куда не шло, зимой быстренько решается вопрос.
Можем.
И поэтому, когда я шел домой, с остановки, я шел, и я отдавал все Богу. Настроение. Все, как я себя чувствовал, чтобы прийти домой по радости, чтобы не прийти домой и не принести кучу, а прийти и ответить радостью на радость, чтобы человек, который рядом со мной, не страдал от того, какое у меня настроение. Но гордость часто, она как раз и ведет нас к тому, что все должны переживать то, что переживаю я. Мне плохо, значит, всем должно быть плохо. Почему ты смеешься, почему ты радуешься, когда мне плохо?
Потому что ему радостно.
Ты должен плакать с плачущим. Вот что ты должен. Мне плохо, значит, тебе должно быть плохо.
Конечно.
Тот, кто видит вас в печали, конечно, он не придет и не должен говорить, да ты не верующий, да ты никакой, даже нет. Так, к сожалению, происходит.
Но вот здесь вот взаимная работа. Тот, который в радости, но видит человека печально, он сострадает ему. Это не влияет на него радость. Он продолжает внутри себя радоваться, но при этом он относится с пониманием к тому человеку, у которого сейчас может быть вся радость. И, может быть, в этот момент он просто поздоровался, подошел. Даже если вы подошли обнять или поздороваться с человеком, а у него он как туча, и он не отреагировал, не обижайтесь. Не обижайтесь. Потому что у человека, в самом деле, может быть проблема, может что-то болит, может какие-то обстоятельства произошли. В семье, где-то с кем-то, на работе. Вы же не знаете. Поэтому он, может быть, не отреагировал так, как вы отреагировали, как вы пришли с открытым, я к нему с открытым сердцем или к ней, я пришел, обнял, я так, а он никак. Ну и что? Ты же с открытым сердцем, правда? Продолжи быть с открытым сердцем. Просто пойми, что может быть человек не переживает того, чего ты переживаешь. И может быть он не достиг того, чего достиг ты. Поэтому прощай. Покрывай, люби, будь дружелюбен. Вот это и есть исполнение Слова Божьего, это и есть смирение. И дальше мы читаем с вами. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным до смерти и смерти креста.
Видите, у нас должны быть те же чувствования. Поймите, если бы Иисус не имел смирения, не смирился, он бы не пошел на крест. У нас бы была большая беда. У нас бы были большие проблемы в жизни, если бы Иисус поступал так, как мы поступаем. Потому что, смотрите, Он служит людям, вместо того, чтобы Его носить на руках, Его сколько раз пытались побить камнями и сбросить со скалы. Вместо того, чтобы, вроде бы казалось, Он служит, открывает истину, вместо того, чтобы следовать за Ним, люди обижаются на Него, и тысячами ушли от Него. 12, которые были рядом с Ним, Он это знал, разбежались от Него полностью, а один предал Его вообще. То есть, по сути, когда Он в Гефсиманском саду, Он приходит к ученикам и говорит, послушайте, пободрствуйте со мной немножко, помолитесь вместе со мной, приходит на себя. Один раз пять, второй раз пять. То есть, если бы я был на месте Иисуса, я говорю, Господь, я умываю руки, пошли, пожалуйста, ангел, я домой. Вот моя человеческая реакция по плоти, то есть после всего того, что я видел, все, развод и девичья фамилия, никаких, вы что, шутите?
Я им и то, и там шанс давал, и там шанс давал, и там шанс давал, и там шанс давал. Вот уже попросил, ну хоть часто, поблагодарствуй со мной, я уже ничего не прошу, ну хоть что-то, какое-то усилие приложи, чтобы как-то иметь взаимоотношения со мной, правильно? Они и здесь просто плюнули мне в лицо. Что мы делаем при этом? Гудвай. Иду в другую церковь. Здесь нет любви. Друзья мои, здесь нет любви, потому что ты ее не даешь. Поэтому Иисус же, он говорит, ребята, хорошо, не бодрствовали, идем, я все равно буду умирать за вас. Я смиряюсь. Почему он говорит, он смирил себя? Поймите это, он смирил себя. То есть его человеческая природа, плоть, в которой он находился, она кричала и говорила, и дьявол на это давил. Да кто, кому, за кого ты идешь умирать? Но Писание говорит, он смирил себя. Ему нужно было смирить себя, чтобы умереть за нас. За таких вот грешников, вот за таких вот. Поэтому точно, и он говорит, у нас должны быть такие же чувствования по отношению к людям, которые делают нам зло, которые поступают с нами неправильно, которые причиняют нам боль, называясь братьями и сестрами. Но Бог говорит, у вас должны быть такие же чувствования, как у Иисуса. Смиритесь! До смерти. То есть нужно умереть для себя, для своего эго, для своей гордости. Умереть. И все. Это единственный путь. И тогда, друзья мои, поймите, в смирении я прощаю, а не жду, что передо мной извиняться, и тогда я прощу. Когда я смиряюсь, в смирении я терплю, да, а неправильное отношение к себе. И поэтому не обижаюсь. В смирении, друзья мои, я долготерпелив, поэтому не сужу никого. Это все в смирении. В смирении я делаю добро тем, кто делает мне зло. В смирении я благословляю тех, кто меня проклинает и не осуждает. Друзья мои, и очень важный момент, на который я хотел бы заострить ваше внимание. Смирение – это наш выбор. Смирение. Поэтому написано, что Иисус смирил себя. Никто этого не сделал за Него. Заметьте, Иисус сам смирил себя. Это наш выбор. Это мы должны смирить себя. Иисус сделал это сам. Значит, и мы должны это сделать с собой. Мы должны смирить себя, друзья мои. И то, что Иисус сделал, и как Он это сделал, друзья мои, и в чем проявилось смирение? Мы с вами говорили, смирение всегда, как и любовь, она имеет проявление. Иисус. И сам говорит, Он смирил себя до смерти, и смерти крестной. Он смирил, встал, пошел, вышел из Гефсиманского сада и умер за нас. Вот что произошло. Точно так же, друзья мои, мы должны поступать. Смирение является в действии, в конкретном действии, которое ведет нас к исполнению слова по отношению к тем людям, которые окружают нас, а не ведет нас к тому, чтобы мы исполняли свои амбиции и свои понимания. Действие, которые ведут к смирению. Какие это действия? 1 Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. И все те места из Писания, о которых мы с вами говорим. Конкретные действия. Вам хочется на кого-то кричать, замолчите. Вам не хочется никого обнять, обнимите. Вам не хочется улыбнуться, улыбнитесь. Вот что такое смирение в действии. А не просто поступайте согласно своих амбиций, пониманий, своих чувствований и переживаний. Это ложный путь. Это путь гордости и эгоизма, который ведет только к распрям, раздорам и разногласиям. И никогда не явит Христа людям, которые окружают нам,
и никогда не скажут Христу о том, что любим Его. Потому что любовь к Нему выражается в любви к ближнему. Поэтому Бог и говорит, что тот, кто брата не любит, ненавидит, тот человек убийца. И тот еще ходит во тьме. Бог определяет то, насколько мы ходим во свете, любовью, почтением нами другого выше, чем мы сами. Бог определяет то, насколько мы ходим во свете именно взаимоотношениями, нашими взаимоотношениями друг с другом. Мы определяем наше хождение с Богом через чудеса, через знамения, через успех в каких-то делах. Бог не определяет так наше христианство. Почитайте, почитайте послание Иоанна. Первое, второе, почитайте. Особенно первое. Почитайте. Там написано, что если мы ненавидим, мы во тьме. И в нас нет истины. Он не говорит о том, что есть чудеса. Это не говорится о том, что он наоборот говорит, придут к нему люди и скажут, не твоим ли именем мы чудеса делаем? Не твоим ли именем бесов изгоняем? Он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Бог определяет наше хождение в свете через наши взаимоотношения с Ним и друг с другом. Вот в чем определяется хождение наших мыслей. Нам важно это понимать. Нам важно это принять. И нам нужно смириться, чтобы поступать по Духу, по Слову Божьему, а не по плоти. И тогда, когда мы придем к Господу, Он скажет нам, хорошо, мы добрый и верный раб. Потому что мы исполняем то, что Он говорит. Мы ходили в Его свете. Мы ходили и строили взаимоотношения с теми, кто рядом с нами, с ближним. Мы любили и Его, и ближним. Мы исполнили две основные заповеди.